Какая грустная новость, не стало писателя Владимира Маканина. С того лета 2009 года Владимир Семенович специально приехал с дачи. Мы встретились у метро на Таганке. Владимир Семенович, лукаво глядя, сказал: «Сейчас поведу вас в свою юность». Мы все с дачницей переглянулись и пошли следом.
Я здесь не жил, то есть я здесь у приятеля ночевал. Я был математик в ракетной академии Дзержинского, бывшей ныне имени Петра Первого. Я там работал в лаборатории после университета и преподавал. Читал два курса: функцию комплексного переменного и аналитическую геометрию. А жил я за городом. После распределения я и моя жена, мы давно поженились уже, я студентом уже женился. Мы жили где-то по Каширскому шоссе. Ездить сюда мне было чрезвычайно тяжело. В академию. Это были автобусы перекладные. Я к первой паре я добирался 2 с лишним часа. И, конечно, время от времени я предпочитал заночевать в Москве. Этот дом был чрезвычайно удобен. Тем более, что этот парень писал повести и рассказы. И я тоже уже к тому времени начинал писать. И мы как-то вот нашли общий язык. И он, конечно, по-дружески меня разрешал. Здесь сам он куда-то уезжал. И так что я время от времени жил здесь.
Что это был за дом?
Парень, он писал. У него есть имя, это Юрий Аракчеев. И он сейчас, правда, как-то сошел с круга, ну, как многие. Но у него была такая повесть «Пирамида», он в «Знамени» печаталась, когда открылись большие возможности для пишущих людей. А соседи были его, собственно, знакомые. Я-то их мало знал. Для него это были друзья детства и прочее. Были длинные коридоры, и было много комнат. Жили, были женатые, были холостые. Но в основном такая средняя московская публика.
Фотографии. Какое имели отношение к этому дому?
Фотографии никакого. Он зарабатывал ими. Он был фотограф хороший. И чтобы иметь возможность писать повести и рассказы, печатали трудно, как вы понимаете. Это было наше только начало. 65-й, что-нибудь такой вот год. 67-й. Чтобы иметь возможность жить для литературы, приходилось как-то зарабатывать. Вот у меня была профессия, какая-никакая, кормившая меня. А он вот занимался фотографией. Ходил в детский сад, фотографировал детей. И на Новый год, на праздники все родители с большим удовольствием платили за изображение своих потомков.
Что-то было написано к тому времени?
Ну да, как раз вот дебют мой был 65-й год, и это была первая публикация. Это было еще не кончившееся хрущевское время, а после этого был очень большой перерыв. Практически журналы перестали меня печатать, и где-то вот следующая, по-моему, журнальная публикация была только в «Новом мире», вышла повесть, где сходила с неба с холмами. Это, по-моему, 84-й год. Еще не был Горбачев, но уже время начинало, был Черниченко или кто-то там, вот это вот. Такое было время. Ах, нет, все-таки у меня была еще в тонком журнале повесть «Предтеча», в журнале «Север». Она, правда, была в несколько урезанном виде, но все же она была. А до этого вот был такой очень большой промежуток, где я тихонечко что-то такое писал. Иногда удавалось издавать книгу. Но, как вы знаете, у нас тогда литература делалась в журналах. Если не делалась, то тоже в журналах. И критики читали только журналы. И, к счастью, цензура читала только журналы. Поэтому выпустить время от времени книгу, даже выходившую за какие-то параметры тогдашней нормы, было можно. Я от времени даже этим пользовался. То есть, ну, какие-то выходили книги. Конечно, меня никто не знал, был минус очевидный, поскольку никто не читал отдельных книг. Вне журнальной публикации, вне литературы, какой-то мейнстрим. Но в этом был плюс. Это была как бы моя такая лаборатория, в которой я рос спокойно, не принадлежа тому ни другому журналу, вдали, так сказать, от битв, вдали от имен и славы. И это была действительно такая хорошая внутренняя работа и внутренний рост. У нас даже говорили издать книгу без того, чтобы издать ее в журнал. Это называлось «Попасть в братскую могилу». Безымянный, никому не интересный, можешь показывать родным время от времени и быть этим довольным. Я издал, по-моему, 4 книги безымянных и никому неизвестных, или даже 5. Я сейчас не берусь сказать точно. И когда вот возникла первая же публикация, вот новомирскую, где сходила с ним с холмами, значит, грянул гром. Во-первых, обо мне стали писать отрицательные рецензии массы, и Ляфанинский, тогдашний один из властителей критических дум, он написал, что Маканин был чемпион по количеству отрицательных рецензий в прессе.
памяти писателя Владимира Маканина. Повтор программы 2009 года.
Главная статья была, конечно, в «Правде», которая называлась «Реляции с поля боя». «Двуцелый подвал». И было написано, что по произведению господина Маканина понять, что происходит в мире, невозможно. И самой большой виной мне вменялось, что это искусство сродни искусству китайских ваз. Они полагали, что эти меня очень обидели, но на самом деле, конечно, это был большой комплимент. Эта статья сыграла, конечно, для меня большую положительную роль, потому что страшно уже не было. 84-й год, уже через год будет Горбачев. Тем не менее, инерция нашей интеллигенции была такова. Слово, инерция на страх, инерция на возможные последствия, что грянул гром звонков. Мне звонили несколько дней. Все наши ведущие либеральные считали долгом мне позвонить и меня поддержать. Конечно, это было уже не страшно. Они говорили, держись, что такое подвал в «Правде», мы все знаем, мы все это-то-то. А на самом деле это было их поколение. Мне это было не страшно. И моя жена с большим юмором относилась. Когда раздался очередной звонок, она говорит, иди, это опять тебе венок. И тем не менее, звонил Лакшин, Владимир Яковлевич, еще звонили Анна Семеновна Берзер. Целый набор наших либеральных и умных, как сказать, думающих людей. Тогда я и как бы стал своим, что ли. Пресса стала меня чуть-чуть больше как-то оценивать, может быть. Прекратились публикации, все-таки прекратились, правда, есть правда. И только вот «Журнал-Урал» тогда опубликовал «Антилидер». Вдруг в полном молчании вышел этот рассказ, один из лучших моих рассказов, моя визитная карта, как за рубежом ее называют. И тогда грянул гром там, в Екатеринбургский рабочий написал «Подвал». Не пройдет господин Маканин, значит, его выгнали, его, значит, отметили в Москве, а он теперь пытается здесь. Но мы знаем, несмотря на ваше русское происхождение, мы знаем, что к чему, и легко разбираемся, кто, собственно, чем занят в литературе. Были высшие курсы сценаристов и режиссеров, и это связано как раз с журналом «Новый мир» и с моей первой публикацией, вот еще в хрущевское время. Опять отступаем где-то в 64-й год. Тогда я написал такую повесть, «Новый мир» ее переправил в свой тогдашний филиал, это был журнал «Москва», еще Поповкина журнал до Михаила Алексеева. Поповкина опубликовал эту повесть, Твардовский, я разговаривал, как Инна Борисова была озабочена моей судьбой, и помогла мне, она устроила встречу с Твардовским, который рекомендовал мне на эти курсы. Я бы, конечно, никогда туда не попал, там был совершенно сумасшедший конкурс и баснословные, трудные какие-то условия, но тогда имя Твардовского значило все, как нож сквозь масло я попал. Чем это было важно, что, собственно, мне посоветовали в «Новом мире», поскольку у меня была семья и ребенок уже, это сохраняло мне зарплату. Твардовский тогда же сказал, что все эти эпохи Возрождения давно кончились, сейчас только профессионалы могут. Надо уйти из математики, если вы хотите, чтобы у вас что-то было. И вот этот уход состоялся. Я попал на эти курсы, которые, собственно, были своего рода университетом, ну, как бы повторно, но уже не по математике, не по техническим наукам, а по гуманитарным. Потому что мы смотрели замечательные фильмы, мы смотрели то, что не видел никто. Привозили западные фильмы, просто в белых столбах были копии, какие-то нам привозили. Мы смотрели по 3 фильма в день, и это дело длилось 3 дня, мастерская, и потом были творческие дни, то есть попросту мы еще и отдыхали. И эти 2 года, конечно, действительно меня сильно образовали, потому что, ну, представляете, я там, скажем, смотрел процесс Кафки там или еще что-то. В общем, мы смотрели все верхний срез западного киноискусства, который тогда, по счастью, еще не был американизирован и отражал верхний же срез европейской литературы, которая тогда, опять же, была чрезвычайно высока. Такая интересная. Это было время французского романа, нового французского романа, английских драматургов, это было время итальянского неореализма и чего угодно.
Памяти писателя Владимира Маканина.
Я Я делал фильм с режиссером Швырёвым Юрием. И сделали его, снимали. Но это были колоссальные трудности. Нас закрывали дважды, распускали группу. И несмотря на помощь Герасимова Сергея, Чинищенков был и Швырёв, и я. Нам ничего не удавалось. Потому что речь шла о военной цензуре, речь шла о закрытых организациях. В конце концов, фильм вышел, как-то был замечен, в малой степени, но достаточно для молодых людей, для начинающих вполне. Однако же я тогда все понял. Мне стало ясно, что я никогда не смогу в кино жить, потому что у меня нет ни связи, я не принадлежу никакой маломальски подвижной группе. Я одиночка. А кино по своей природе, конечно, мафиозная структура. Мафиозная, я не говорю в плохом смысле, я имею в виду, где многое решает команда, где многое решает лидер и так далее. То есть все вот эти, не подберу более красивого слова, чем мафиозные, но речь идет о структуре, а не о знаке плюс или минус. И тогда у меня была одна очень такая вот ночь тяжелого раздумья после этого фильма. Когда я принял решение, я действительно не спал всю ночь и думал. Мне стало ясно, что вот раз в 10 лет мне будут давать возможность снять фильм, и к 60 годам я сниму 2-3 фильма, и я не успею даже набить руку. Я даже не успею стать профессионалом высокого класса. И я подумал, что если я буду писать, я буду себе и режиссер, и художник, и актер, и кто угодно. И пусть даже работа в стол, это все-таки работа, потому что ты шаг за шагом движешься, ты можешь развиваться. В то же время в кино, если тебе не дали денег, и ты не снимаешь, у тебя просто нет, ничего нет. Ничего, ноль. Ты можешь год за годом ходить, разговаривать о Феллини и Антониони и пить по чашечке кофе на Мосфильме, узнать, кого запустили, кого закрыли. Это образ жизни, но это не есть искусство, конечно. И вот так примерно я пришел к этому выводу, к этой мысли, что с кино надо расстаться. Более того, тогда же ночью была такая мысль о том, что все наши киношники, они, даже лучшие из них, устроены странным образом. Они, чтобы сделать хороший фильм, надо его сделать на уровне общечеловеческих ценностей. Чтобы сделать такой фильм, надо, чтобы он был немножечко хотя бы антисоветским, потому что это было общечеловеческие ценности были вразрез с многим. Но чтобы сделать, так сказать, немножечко антисоветский фильм, ты должен был, чтобы советское государство дало тебе денег. Это был заколдованный круг. Это на самом деле художник был лжец изначально. То есть он брал деньги, обманывая снимал фильм. Это была порочная система, которую удалось разорвать, насколько я знаю, только Тарковскому, который в конце концов понял и уехал. Это сейчас ты говоришь, вот я хочу снять так, но тот, кто деньги говорит, знаешь, нет, мне не нравится, поищи другого, и ты ищешь другого. Это нормально. Тогда ты вынужден был говорить, лгать, обманывать, что ты снимаешь такой-то фильм, а снимать фильм такой-то изначально. Заложенная ложь в художнике, она не может не взорвать его изнутри, она не может не сделать его проржавевшим, как бы он талантлив не был. Я счастлив, в каком-то смысле рад, что вот в ту ночь Бог или что-то, и кто еще, дали мне возможность принять это решение и раз и навсегда уйти из кино. Как оно далось? Вот это была горечь, была боль, это было приметы, были примеры, это были жалобы, это были спившиеся люди, которые 3 недели назад мне что-то говорили. Это было проинтегрировано большое количество информации в одну ночь. И с тех пор я как-то от кино отвернулся, и когда у меня были предложения разного рода, я держался стойко. Когда мне предлагали снимать «Человек-свиты» и «Отдушину», я не писал сценарий, и, к счастью, их писал Валерий Тодоровский по моим повестям. Фильмы как-никак получились, но сам я, желая ему успеха, и сочувствуя, в общем, не хотел этим заниматься.
Герасимов, что вам сказал ваш педагог, руководитель мастерской?
Дело в том, что Сергей Аполлинарич был человек чрезвычайно сложный. Он умел быть таким многоплановым, и я побаивался, что его опыт и его такое многоходовое умение прийти к цели меня собьет. Он состоялся в другое время. Состояться в наше время уже было невозможно. Мне действительно верили, когда он писал все Петра Смелых, он при всей наивности, это он верил в это, он не лгал. Это был невозможный путь для нашего времени. Общество уже слишком ушло в сторону и саморазвивалось таким образом, что художник должен был быть уже, с одной стороны, одинок, а с другой стороны, должен был реализоваться. Он не мог уже реализоваться в кино.
И вы пришли и сказали ему, что вы не будете работать в кино, это после 2 лет учебы?
Эти курсы, они были на правах аспирантуры. Он был мудрый человек, и он не одергивал, он понимал, что время другое, и решения уже другие.
Кто с вами учился тогда? С кем вы тогда рядом жили?
На этих курсах, конечно, у нас были совершенно замечательные ребята, это были замечательные курсы, и сейчас есть, так сказать, целый ряд имен, который остался в искусстве, и не только остался, но и в каком-то отношении является, ну, такой меркой хорошей, хорошим вкусом. В прозе это Андрей Битов остался, конечно же, в кино. Вообще в прозе был еще такой Грант Матевосян, в последнее время не пишет, но одно время он был очень интересен и лучший, безусловно, из армянских писателей. В кино остались также Ибрагим Беков, азербайджанец, и грузин Резо Габриадзе. Есть такой интересный писатель Александр Бирюков, в Магадане живет. Были такие умершие уже, как Георгий Полонский, который делал «Доживем до понедельника», всем известный фильм. В общем, наши курсы оставили свой след, безусловно, и когда-нибудь, я думаю, кто-нибудь напишет еще о них, потому что это были очень разные люди, очень одаренные люди и не имевшие как бы единой платформы, что чрезвычайно важно для разного рода драматических ситуаций между ними, над ними и, так сказать, и с ними вообще.
В памяти писателя Владимира Маканина. Повтор программы от 2009 года.
А как вы попали в Москву?
Я закончил Московский университет, и нас распределяли. Это был год, когда все Подмосковье забирало математиков. У нас выпуск был 200 человек, все 200 остались в Москве практически. Часть в Новосибирск ушла, в их академгородок, а в принципе Подлипки, все НИИ подмосковные, они все разобрали весь наш курс совершенно. Они сразу давали прописку, временно жилье в квартире в коммунальной с обещанием отдельной квартиры. Как правило, держали слово, ценили, и они нуждались в нас, в математиках.
Вы уральский мальчик, который приехал после школы и поступил на мехмат.
Совершенно верно.
А как там складывалась жизнь ваша на Урале? Наверное, вы выигрывали в олимпиадах или как? Вы лидировали как математик?
Нет, я не занимался математикой вовсе. Но я был шахматист. Я играл в шахматы, играл довольно прилично. Когда пришла пора в 9 классе, я играл в очень серьезных турнирах, был чемпион города. И так далее. С взрослыми, конечно, уже игра была, но потом была болезнь глаз, которая как бы разбила или приостановила мою карьеру в 9 классе, и в предвидении того, что я буду поступать в университет, отец мне предложил прерваться. Он сказал, знаешь, вот давай год, закончи это, поступи, а там будешь играть. Что, конечно, уже говорило, на самом деле, о конце шахматного периода, но поскольку я действительно хорошо играл в шахматы, я решил, что и не я, да и все говорили, ну, конечно, на мехмат, ясно дело, задачки будешь решать так же быстро. И это правда. Я действительно очень легко и быстро решал задачи, и это всегда меня выручало. Особенно, когда я преподавал, я практически не готовился к занятиям, точно зная, что какие бы задачи у меня ни появились, я решу их прямо на месте, на доске. И это всегда выручало и вызывало зависть, скажу, моей жены, которая готовилась чрезвычайно долго и мучительно к каждому занятию. Всегда говорила, что ей попадаются такие вредные студенты, которые предлагают такие задачи, которые сами месяц целый решают, и теперь хотят, чтобы я за 5 минут это сделала. И всегда радуются, когда вот преподаватель начинает переминаться, краснеть, вот слишком долго держать в руке мел.
Хотелось узнать о тех, кто дал жизнь писателю. Родители вспоминают Владимир Семенович.
Отец у меня инженер-строитель, не имел к математике никакого отношения, и мама тоже. Просто вот мост шел от шахмат. Как-то вычислил еще раз шахматы, ну, наверное, математик. Отец у меня не уральский, он пензенский. У нас очень старая фамилия. Наша фамилия происходит от глагола «макать», что значит «крестить». И эта фамилия, есть такое старое выражение «маканя», это поп, который макает, чей сын, маканин сын. И, в, скажем, в рязанских, воронежских словарях словах слово «маканец» означает, я видел это сам, только что крещенный младенец, обмокнутый. Это отцу. Но в революцию он остался без родителей. Тем не менее, ему удалось кончить школу и поступить в институт. Он кончил Куйбышевский строительный институт, довольно легко кончил. Спустился на Урал, где и встретил мою маму. А мама моя, она уральская, действительно, в станице Марченково, километрах в 100 от города Орска, жил мой дед и, соответственно, моя бабка. Одна из их дочерей, моя мама, она окончила сначала педагогический техникум, а потом институт и преподавала в школе русский язык и литературу. Когда впервые в 79 году меня издали в ФРГ, мы с Юрием Трифоновым ездили туда, хотя бы меня еще не печатали журналы, представляете, да? И когда книга вышла, моя мама сказала: «Докатился». И я говорю: «Мама, ну это же престижно, и вот смотри, вот меня здесь не печатают эти толстые вонючие журналы, а вот меня издали там». Она говорит: «Ну да, я все понимаю, это замечательно, хоть бы сначала в ГДР».
В ту пору, когда вы с Юрием Трифоновым были в Германии. Как все это было?
Случилось так, что немцы приехали, значит, Бертельсман приехала в Россию, и, обратившись в союз писателей, сказали: вот, давайте 30 писателей, чтобы пришли в ресторан в Цедельский, мы их все поставим водку, икру, там еще чего-то, но каждый из них принесет по книге. Это как раз было время Вилли Бранта, знаете, вот эти вот немцы вроде как там сильно полевели, социалисты у них начали заправлять. И вот 30 писателей собрались, меня там не было. Но я был по какому-то другому поводу, что-то там у меня было очередное какое-то, надо было какую-то путевку достать или еще что-то такое клянчить надо было. И я, поскольку я там крутился, кто-то опоздал, как это бывает. Уже народ собирается, и кто-то, я не помню, то ли Миша Рощин, то ли, может быть, из другого лагеря, может быть, Проханов, не знаю кто, но кто-то мне сказал, что почему бы тебе и тоже не быть здесь. Я вижу, вот книга была в руках. И я пришел и тоже сел. Был я там 31-м или 28-м, может быть, не все пришли, не знаю. Как всегда, это сюжет. Сюжет, хотя переточный сюжет, как вы знаете, Прима заболела, да, да здравствует Прима. Вот, и тоже я отдал книгу, тоже съел икру, выпил и даже чего-то такое говорил. А, рядом сидела еще Вика Токарева, помню тогда, вот она была тоже из приглашенных. И вдруг, те, которые соврали, этот издатель-переводчик, он сказал, что он в поезде читал, тогда поездом ехали. И он сказал, что он читал мою повесть и все время смеялся, что ему там было смешно, не знаю. И решили ее издать, обойдя, так сказать, 30 или сколько там, 25. Она была тут же издана, буквально вот не прошло и полугода, как книга была издана, я получил приглашение на франкфуртскую ярмарку. Но тогда всем дирижировал ВААП. ВААП пришло приглашение. Они его тут же положили под сукно, спокойненько, и сказали: видели, что я болен, и все. На этом дело кончилось, как они делали часто. Права продавались же ВААПом. Если не ВААП, то тебя могли обвинить в финансовых этих, вы знаете. Но тут то ли «Голос Америки», то ли еще кто-то выступил. И, значит, в ряду разных литературных новостей было сказано так, что вот на франкфуртскую ярмарку в связи с выходом книги и переводом был приглашен писатель Маканин. ВААП ответил, что он болен. И вместо Маканина приехали 5 чиновников ВААПа. Они, как известно, никогда не болеют. Это было выступление, которое дошло до Маркова. Георгий Макеевич Марков, первый секретарь, он тут же вызвал меня на ковер, чтобы отчитать, как, что он себе позволяет, этот Маканин. Он знал, что где-то есть такое, ну, очень смутно. Тем не менее, когда я был вызван и пришел, парадокс ситуации был в том, что я ничего не знал. Ни о том, что книга вышла, ни о том, что я был приглашен, ни о тем более о «Голосе Америки». Он был совершенно был далек. Вот. Это был период, когда я жил совершенно одинокой и самостоятельной жизнью. Тем не менее, он кричал. Пока, значит, в конце концов, я ему очень разумно сказал, что я не понимаю, собственно, о чем идет речь. Наконец до него дошло, что мальчишка нечто не имеющее к делу никакого отношения, и что виновата накладка, а главное, он был человек не глупый, он понимал, что исправить все это невозможно, что это уже сложившаяся система, винтиком которой является он сам, причем одним из таких хороших шурупов. И он, на секунду задумавшись, он, так сказать, так посмотрел, потом сказал: ладно, выпустите его. Как будто я просился, я даже не просился. И сказал: вот Трифонов собирается, вот пусть едет с ним. Я не был даже знаком с Юрием Валентиновичем, и вот таким образом нас стали оформлять вместе, естественно. У него была вторая, а может быть даже третья книга в ФРГ, а у меня была первая, естественно, и вообще первая.
В памяти писателя Владимира Макарина. Повтор программы от 2009 года.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.